Хроники частного сыска. Андрей Куц. Книга. Михи проснулся неожиданно и враз. А? Что? Он подскочил, сел, сообразив, где он находится, убедившись, что все на прежнем месте, а в комнате никого нет. Михи повалился на постель. Было очень тихо. Ниоткуда не доносилось ни звука. Он посмотрел на наручные часы. Около двух ночи. Осталось спать 2 часа. А затем, в путь дорогу. Он посмотрел на подслеповатое окно, но в нем ничего не могло быть, потому что за ним. Лишь скромный наружный свет гостиницы, голое поле и тонкая полоска далекого леса перед озером, которое уже сковано тонким льдом. Михея обдало холодком. Он отвернулся от окна, закутался в одеяло. Для большего удобства и тепла он просунул под подушку руки и вдруг услышал шорох. И почувствовал под ладонями что-то сухое, тонкое и неоднородное. Превозмогая сонливость, Михи зажег ночник на тумбочке, зажмурился от невыносимого яркого света из-под зеленого тряпичного абажура. Под подушкой оказался пожухший кленовый лист, неизвестно откуда взявшийся. Он был мятый, поломанный, по-видимому, от ночной возни Михи. Что за напасть? Михи покрутил лист в пальцах, рассматривая. И швырнул наполовину. Ему в спину ударил поток холодного ветра. «Что за напасть?» — повторил Михий, с кряхтением переворачиваясь в сторону ветра. «Что за напасть?» — я спрашиваю. «Туды-то раз, туды-то». В третий раз повторил Михий, но в этот раз он был удивлен сильнее прежнего. Окно, в которое он смотрел с минуту назад, оказывается, было не заперто, и теперь оно открылось. И в него свистал холодный ноябрьский ветер и, вихляясь, залетали снежинки. Михи с раздражением откинул одеяло, встал босыми ногами на ледяной пол, содрогнулся, и тут же покрылся гусиной кожей. В 2 шага он оказался перед окном. Он намеревался всего лишь закрыть своенравное окно, но, протянув руку к запору, застыл. «Что, Радя? Тут такое?» Проговорил он одними губами. На подоконнике лежали желто-красные листья березы. Их было не меньше 20. Они колыхались от ветра, шептались, переговаривались. Шурша, жаловались на свою судьбинушку, забросившую их какому-то дядьке-человеку. А где же их милая березка? Где она, голубушка, замерзает, страдает без них, укрывавших, оберегавших ее, любящих и покорных деток. Откуда вы, черти, взялись? Может, они тут уже были? Что-то промелькнуло тенью в тягучей законной мгле, которая заполнила пространство между низким темно-темно-серым небом и белой снежной равниной. Под карнизом здания светились маломощные фонарики. Благодаря им Михи увидел дорожку из следов. Те возникали из ниоткуда и пропадали во влажной серости ночи. Следы начинались в нескольких метрах от стены, и это было непонятно. Следы были отчетливые, можно было различить в них характерные срезы в снегу, по которым легко определить направление движения. Получалось, что человек шел от кольчуги, но откуда он взялся? Следы были аккуратные, так что сказать, что одним и тем же путем человек пришел, а затем ушел, было нельзя. Ровная дорожка стелилась в одном направлении, ни один след не примыкал к ней ни с одного бока. «Откуда же ты, горемычный, пришел?» Набежавший порыв ветра хлестанул по голому животу Михея и согнал с подоконника листья. Они закружились, опускаясь наполовину. Михей оторвал взгляд от поля, проследил за их полетом. И ему снова почудилось движение, фигура человека, идущего от кольчуги вдаль. К озеру. Он увидел это боковым зрением. Он обязательно это видел. Не может быть и тени сомнения. А ветер, однажды отыскав в окне прореху, свистал. Михи затворил окно. Посмотрел на следы, на поле, в мглу. Он сдернул с места ноги, прилипшие к холодному полу, и укрылся под одеялом, натянув его до самых глаз, в которых не осталось и капли сна, которые шально, если не болезненно, блестели. Михею представлялась темная фигура человека, скитающегося в одиночестве среди вечного шелеста осени и всюду сопровождаемого тоской и унынием, к который в эту ночную минуту бредет по заснеженному полю к невидимому лесу. А если он вернется? Поинтересовался Михей. Я же лежу, я не слежу за ним. Идет ли он прежним курсом? Может? Он повернул обратно. Для чего призраку поворачивать? Он просто перенесется. Был, там, а теперь, здесь. И, ко мне. У меня открылось окно. Это раз. Появились листья. Это два. Следы ведут от моего окна. Это три. Не ко мне ли он ломился? Не пытался ли проникнуть ко мне, пока я спал? А может, он был здесь? Что ему стоит пройти сквозь стену? Пустяк. Пустяк. Сколько времени? Только два. Всего два часа ночи. Я хотел вставать к четырем и отъехать в пять. Как тихо. Нигде никто не шевелится, не разговаривает, ничем не стукнет, ничего не уронит. Все спят. А может, не спят, а томятся в тоске? Может, это только я вовремя проснулся, а они не успели. И теперь. В этой забегаловке я один. А что, если в меня проникнет его хандра, его тоска? Нет, я же не тоскую, я просто немножечко боюсь. Вот и все. Я уже давно нашел, что надо. Это пускай юность ищет да мается. Такое время я помню. Было у меня такое. Было и прошло. И ладно. И пусть. Если же снова придет пора собирать камни, я как-нибудь справлюсь. Я все сам для себя решу. В этом мне помощь не нужна. Да, это так. А если я долежу, дотяну до 4 часов, то не войдет ли за это время в меня хандра насильно? А что будет, если я усну? Нет, я не буду рисковать. Зачем? Надо подниматься, одеваться, умываться, чего-нибудь перекусить и отправляться в дорогу. Дорога меня излечит, так было всегда. Она всегда выручала. Дорога – это движение. А движение – это жизнь, а не тоска. Вставать, вставать, вставать. Михи приказывал себе встать, но не вставал, потому что он бредил, засыпая. Вставать, вставать, подъем, Михи. Пора в путь. Дорога ждет, работа ждет, товар пропадает, люди голодают, ты им нужен. Вставай. Михи открыл глаза. Он понял, что задремал. Он в несколько движений вскочил, оделся, наспех умылся, схватил сумку, ключи от номера и выскочил в коридор, громко хлопнув дверью, подсознательно желая всех разбудить, и устыдился своего малодушного поступка, допуская, что это только его мнительность. На самом деле все в полнейшем порядке. Люди спят обычным сном, как положено в каждую ночь. Он запер номер и, стараясь не производить чрезмерного шума, скатился с лестницы. Олега не было. За стойкой бара скучал мужчина лет 37 по имени Егор. Он смотрел маленький телевизор, запрятанный в нишу, и оттого невидимый гостям. Так как Михи заплатил за ночлег вперед, он не собирался задерживаться, чтобы поесть, запастись пирожками и наполнить термос горячим чаем. Он торопился укрыться в кабине своего тягача и отъехать на несколько километров в сторону Ярославля. Он даже вознамерился наплевать на проверку груза, потом, все это потом, когда до кольчуги будет добрая дюжина километров. Бежать и только бежать, как можно скорее дальше. Егор был ровесником Михею, и он был живым, то есть двигающимся и думающим человеком. Именно близость других людей требовалась Михею в данную минуту больше всего прочего, чтобы вернуться к реальности, чтобы выйти из дурмана, которым окутался его рассудок от страха, появившегося при допущении возможности чего-то потустороннего, находящегося за гранью знания. Михей остановился. «Доброй ночи», — сказал он, обращаясь к служащему. «Могу ли я надеяться на галлон простого горячего чая, на пару булочек или пирожных?» «Доброй ночи», — глухо отозвался охранник, бармен, повар и администратор в одном лице. «Конечно». «Подождите». Егор завозился с посудой. «Если можно, чай не в пакетиках, а листовой черный. Какой получше?» «Хорошо», — сказал Егор, но он был недоволен, потому что уже отработанным движением достал и разложил по чашкам чайные пакетики, которые чаще всего заказывали посетители из-за дешевизны и быстроты приготовления. А тут подвернулся гурман, Предстояло повозиться. Михи положил ключи от номера на стойку и уселся на высокий табурет, внимательно наблюдая за манипуляциями Егора. «Как спалось?» – спросил Егор из учтивости. «Неплохо. До поры до времени. Пока не проснулся и не задумался о вашей новой приманке для туристов». Егор промолчал. И как будто забыл о клиенте, ожидающем продолжения не им начатого разговора. Но Егор, лично знавший пропавшего человека, не хотел говорить на столь щекотливую тему с первым встречным. «Это правда, что про него говорят?» — наконец спросил Михей. «Кто знает. Люди много всякого болтают», — отозвался Егор. «Но у вас здесь пропадал человек. Многие пропадают. Вообще, пропадают. Понятно». Михей понял, что от парня ничего не добиться. На самом деле, Михею тоже не хотелось говорить. Ему было достаточно того, что рядом находится живой человек, совершающий действие. Ресторанный зал был пуст и погружен в полумрак. Тусклый свет горел лишь над баром и светился телевизор, тихо шумя голосами, выстрелами и музыкой, запрятанный под высокую стойку. Было тепло. В камельке играли язычки пламени. В углах тускло блестели две застывшие фигуры средневековых рыцарей, устрашая без того напуганного выдумками Михея. Через 10 минут Михей вышел в ночной простор. Порошил мелкий снежок. Гулял промозглый ветер. Михей поежился. Он с беспокойством обернулся. За стеклом двери мирно сидел Егор, уставясь в невидимый голубой экран. Михей боязливо ступил на асфальт, с повышенным вниманием осмотрелся по сторонам. Трусцой пересек снежную целину автомобильной стоянки, открыл дверцу тягача мастодонта, вспрыгнул на ступеньку, еще раз огляделся и залез в кабину. Он захлопнул дверь, заблокировал замки, завел двигатель. Через 5 минут едва прогретый рефрижератор, фырча и гудя, надрываясь огнедышащим нутром, вырулил на трассу и, разрывая светом фар мглистую ночь, скрылся в направлении Ярославля.